Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков проводит беседу о символе веры.
Следующая очень интересная строчка, по которой современные крестьяне не знают. Вот я, когда говорю людям, все удивляется. «И паки грядущего со славою судите, живым и мертвым, иго же царствию не будет конца». Но то, что вот он будет судить, мы сейчас с вами разобрали. А вот такой момент, у нас сейчас все ждут прихода кого? Антихриста. И все думают, как вот это самое паспорта, как этот чип-код, там прививки, чтобы картошкой как запастись в катакомбе. Кстати, антихрист, кто не знает, мне многие уже подходили, сообщали, в Дивеево канавки не перейдет. Да, он же будет более слабый, чем советская власть. Та смогла перейти, даже спиливала дерево, вот это, которое посадили после Рождества царевича Алексея, да, а он не сможет, да, перейти, да, слышали? Все только думают об антихристе, вот все. Телевизор смотреть нельзя, это икона антихриста, там будет, значит, камера, если он появится, кто не поклонится, придут, арестуют, может быть, так оно и будет. И все что хотят, надо срочно там выбрать такого президента, чтобы он антихриста убил или не пустил в Россию, чтобы на таможне его задержали, да? А люди такие, которые так думают, которые этого хотят, они противятся чему приходу? Христа. Антихриста придет на 3,5 года. Почему? Это правило справедливости. Господь, он справедливый. Он миссионерствовал 3,5 года, никого не убивал, никого в тюрьму не сажал, никого не убеждал, не подкупал денег. Там деньги вообще Иуда им занимался. Там пожертвовали, он не бесплатные подарки не делал. Он единственный, он исцелял, да, потому что он имеет право это делать. Он смерть победил уже, он же Бог. А болезнь, тление, это предтеча смерти. Он как победитель смерти мог исцелять. Все. И говорил правду. Вот он по миссионерству, до сих пор миссия его продолжается. Через нас с вами. И придет антихрист, а у того будет весь административный ресурс. Действительно, все телевизоры, все... Сейчас вот многие... Вот с этим скандал Сноуденом, почему произошел? Он разочаровался в Америке, потому что огромное количество информации теперь могут впитывать они через все сотовые телефоны, через все диктофоны, через все видеокамеры, через все телевизоры. А обрабатывать они такое количество не в состоянии мониторингом заниматься. Понимаете? Ну, слишком много ее стало. И спрашивается, а для кого это готовится? Скорее всего, для антихриста. Вот он когда придет, он разберется. То есть действительно, может быть, время близко, может быть. Но для нас-то это не страшно. Почему? Для нас самое, мы ждем паки пришедшего судить и живых, и мертвых. А суд без антихриста состояться не может. У нас суд каждый день нами творится. Либо мы грех выбираем, либо праведность. И вот кто уже определился с выбором, того Господь, может быть, примет. А кто вот нет, вот придется дождаться антихриста. Там вот четко скажут, давай вот. Нет, вот многие говорят, взял паспорт современный, там сколько крестов на паспорте? Сколько? 5 крестов, да? Уже все в Царство Божие не попадает. Все. Уже принял на себя код антихриста. Вот какая-то глупость совершенно. Там четко, там скажут, возьми, откажись от Христа. Потому что антихрист это не противник, а вместо Христа. Видимо, он так вот поднимет экономику, уже государств не будет, да, вот единое государство, чего, кстати, мы сейчас пока не наблюдаем, слава Богу, да, если кто-то боится его прихода. Никакой преступности не будет, потому что будет тотальный контроль. Очень будет удобно, как отец Олег Стеняев, наш протоиерей московский, говорит, при антихристе, говорит, очень хорошо будет жить, потому что сейчас уже по радужной оболочке глаза могут определить, что за человек, а тут вот будет все присоединено к банковскому счету. Вот чего дедушка Ленин мечтал, который вот умер, сколько там, 54 года от склероза, да, у него тяжелейшее заболевание мозга было, да, не дождался. Вот он там, видимо, должен обрадоваться, потому что заходишь в супермаркет, а по тебе уже считали, сколько у тебя баланс. Ты уберешь продукты и выходишь, если у тебя позволяет твой счет, у тебя никаких претензий. Вот все, коммунизм настанет при антихристе наконец-то. Но вот отказаться надо будет от креста, потому что это же сказка какая-то. А вот тот руководитель, который придет, он уже настоящий, Он уже радость самую хорошую дал. Мир, покой, забота о завтрашнем дне, высокие пенсии, медицинская страховка. И никаких документов ничего не надо. Ни паспортов, ничего. Все у тебя прямо с глаза будет считываться. Но от креста надо будет сказать. А кто не откажется, тот будет наверняка казнен или примет какие-то муки. Скорее всего, казнен, потому что время-то у него совсем маленькое. 3,5 года. Начнется Армагеддон. То есть мы к этому событию относимся, крестьяне, совершенно нормально. Это то, что должно быть. Без этого никак. Царство Божие, как говорит Филарет Дроздов, святитель, да, митрополит московский, никто не войдет не распят. Обязательно мы должны пройти вот это испытание. Но если хотите, то антихрист – это фильтр тонкой очистки, который вот уже окончательно, кто, с Богом ты или нет. Царство его не будет конца. Вот многие считают, что неправильно толкуя книгу «Откровение Иоанна Богослова», что Христос почему-то благоденствие даст на 1000 лет, а через 1000 лет опять вызовет, выпустит дьявола, и опять все начнется, какая-то вакханалия. То есть это не православное учение, и в символе веры у нас это отражено, что царству Бога не будет конца. А почему еще не будет конца, как вы думаете? Святые отцы пишут, не будет времени, да. То есть зло появилось, оно не может быть вечности, оно сразу носит временный характер. Когда зло будет все ввержено в гиену огненную, то есть грешники и бесы, все будут туда отправлены, а все остальные духи и люди укреплены в добре, зла уже больше не будет. Оно будет находиться в том месте, которое для него уготовано. И в этот момент время перестанет идти. Время будет не нужно. Те, кто будет находиться, Афанасий Великий пишет, что начнется самое интересное, то, что должно было начаться до грехопадения. Господь нас сотворил, людей, для какой-то очень высокой, важной цели. Какая, мы не успели узнать из-за грехопадения. То есть, вот, как я такой пример привожу, вот, очень интересное должно быть занятие, приходит преподаватель, но не успевает начать урок, потому что его срывает ряд учеников. Кого-то приходится ему выгнать, кого-то вообще из школы очистить, да, кого-то в тюрьму посадить. И вот после этого, когда все успокоились, наконец-то начинается урок. Вот он начнется после того, как закончится время, и начнется вечность. Начнется вечность с этого момента. Вот в вечности мы начнем возрастать до невысоких, немыслимых вершин богопознания, потому что мы уже будем готовы к тому, чтобы воспринимать информацию от самого Творца всей Вселенной. Это самое интересное начнется, самое радостное. Вот мы ждем, что там как-то там нам какие-то апартаменты трехкомнатные там, или пятикомнатные дадут, или там у нас какое-то кушание будет хорошее, или там какие-то определенные любимые люди будут с нами в Царстве Божьем. А там вот начнется даже то, о чем мы не мечтали. Более важное. Там не лентяя ничего не будем. Там будет труд, как Адам трудился до грехопадения. Он же трудился. Но единственное, что не будет это скорби и усталость, а будет, наоборот, его развитие постоянное. А Бог, Он безграничен в своей высоте, и поэтому наше развитие тоже будет носить безграничный характер и приносить нам огромное удовольствие. Вот это все только начнется. Но времени-то уже не будет, и поэтому учение о том, что кто как души людей в гиене огненной побудут там 5000 лет, а потом поймут, как там плохо, и все и зажгутся, все изранятся, и уже тогда пойдут, и они будут все прощены, все будут спасены. Оно противоречит символу веры. Почему? Потому что не будет времени. Они не то что 5000 лет, они 5 минут там не смогут пробыть. Время-то закончится. Его просто не будет. Они не смогут даже несколько секунд там побыть. Вот все, раз, апокалипсис закончился, суд закончился, произошло полное разделение, как обещал Христос неоднократно. Двое лежат в постели. Один берется, другой остается. Двое работают в поле на комбайне. За ним прилетает ангел, все, говорит, ты спасен. А другой остается, а ты подожди, сейчас с тобой будет отдельный разговор. Сейчас, немножко, подожди, и все. В цеху работают, а за ним приходят, а другой остается. Это будет такое удивительное, радостное время, да, для кого-то. И страшное для других, которые вот в это отказались поверить. И после этого все. Хоть сколько тебе дали времени находиться, я не знаю, в гиене огненной, кому минуту, кому 100 лет, кому 1000. А это время никогда не закончится, потому что времени больше не будет. Соответственно, царствию Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа не будет конца. И в Духа Святого Господа Животворящего мы веруем, и же от Отца Исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемым. Сразу вспоминаем о расколе Филиоквы, католики добавили, Отца Исходящего добавлено и Сына Исходящего. О том, что Дух Святой исходит из Сына, такого нигде нет. Вот в Священном Писании такого нет. Вот он, понимаете, он говорит, я упрошу Отца и пошлет вам иного утешителя. Дух Святой исходит только от Отца. Дух Святой источником, он может исходить из Отца, а из Сына он не исходит. По решению Сына, да, почему? Во-первых, потому что у него в любви пребывает все время Отец и Сын. А во-вторых, сама мысль, она формируется в словах. А Слово Бога – это кто такой? Иисус Христос. То есть вот по Его Слову исходит из именно Отца. Другого источника нет. Если бы Он исходил из Сына, чем страшны филиоквы, откуда идут вот эти все жуткие искажения в западном христианстве, именно с них начинаются они. Дух становится служебной силой, а Он истинный Бог. Многие нам говорят, что нигде Он Богом не называется, а Он называется Богом в книге Деяний Святых Апостолов. Читали, да? Когда они, зачем вы обманули Духа Святаго, покусились обмануть Духа Святаго, апостол Петр говорит, да? В семье, которая продала дом по одной цене, а пожертвовала другой. Он говорит, вы обманули в этот момент Бога, пытались обмануть Бога. В этом месте Дух Святой называется Богом. Это третье лицо Святой Троицы. Дух Святой – это истинный Бог. И Он является той силой, которая дает жизнь, это раз. И вторая, Дух Святой, это который является силой святости. Споклоняемое славимо глаголы, что пророки. Споклоняемое славимо. То есть мы Духу Святому поклоняемся и прославляем, потому что это есть Господь Бог, да, Дух Святой. А глаголы пророки, очень важное замечание, многие начинают делить, что вот Библия – это такая книга, которую вроде бы и Бог написал, но вроде бы и человеки написали, которым Бог повелел. И вот ее сакральность, она сначала начинает, что не везде одинаково, что есть более святые места, есть менее святые, есть места, которые можно под вопрос поставить. Вот эти люди вне церкви находятся. Потому что они находятся под анафемой Первого-Второго Вселенского Собора, они противоречат Священному Писанию. Потому что все, что написано в Священном Писании, оно богодухновенно. Автор является Господь Бог. На вопрос, почему они такие разные, что вот можно как-то лингвистический контент-анализ провести, вот текста, отличающиеся там про Иеремию от Исаии, потому что Дух Святой не является насильником. Индивидуальность соавторов Священного Писания, будь то пророк, будь то апостол или евангелист, или просто апостол, да, он качеств человека не изменяет. Они как есть, он неизменно остается. Но знания, которые он пишет, они настолько нетривиальны, которые не могли быть никогда. Вот, допустим, как Моисей мог написать такие слова, что сначала сотворил Бог небо и землю. То есть он сотворил пространство и время, и материю из ничего. Такой мысли в других религиях нет. Почему? Потому что с таким фактом мы в своей жизни не сталкиваемся. Как это можно взять и сотворить не из ничего? Боги других религий творят из какой-то глины, которая вечно была, из какой-то грязи, из какой-то там воды и так далее. Вот. А у нас, и только наш Бог берет и творит из ничего. Вот эта информация, она революционна в духовном мире, она пришла к Моисею каким образом? Духом Святым. Я один раз очень сильно удивился, каким, вот, был тоже приглашен в застолье православным христианам, и там появился молодой человек, который начал со мной спорить о том, что христиане внесли очень много изменений, ну, это точка зрения ислама, и иеговистов, пятидесятников, что мы внесли изменения в Священное Писание. В какие места, спрашиваю, да, ну, вот конкретно. Во все те места, которые говорят о том, что Христос есть Бог. Я говорю, как это может быть? Как это может быть? И думал, что, ну, просто я хотел рассказать человеку о том, что были кумранские раскопки, знаете, да, в окрестностях Мертвого моря, там очень соленый воздух, горячий, и там найдены были такие пергаменты, папирусы, которые можно сравнить, допустим, с более поздними изданиями Священного Писания. Книга пророка Исаии, которая, кстати, было такое веяние, сказали, что книгу пророка Исаии вообще поздно написали уже после Евангелия. Его, кстати, пятым Евангелием называют. Настолько там в Яковчана, Закровение, здесь описывается Христос невероятно точно. Да? И вот как бы я думал, что это будет аргумент, а человек оказался подготовленный. И он начал мне и против кумранских раскопков говорить о том, что там информация недостоверна. И ну, такой сложный оказался собеседник. Вот, я ему сказал, что вот, хорошо, давай позже я подготовлюсь, если ты хочешь, мы с тобой еще поговорим, просто сейчас время не место. Он согласился на какое-то время, а потом, когда я встречаю этих людей, спрашиваю, ну где он? А он, говорит, уже повесился. Все, так, да, молодой парень, он, говорит, был пивной, кажется, алкоголик. Да, ну, так, все, то есть он закончил жизнь самоубийством. Видите как, мы не должны бояться миссионерствовать. Почему? Потому что когда мы отстаиваем точку зрения Священного Писания, мы отстаиваем точку зрения Бога. Сами-то мы слабенькие, мы и заболеть можем, и мы не все знаем, и умереть можем, и нас можно и в тюрьму посадить, и вообще и распять можно, и расстрелять на Бутовском полигоне. Но вот тот, кто за нами стоит, того не распнешь уже, он уже распятый, он уже смерть победил. Его не расстреляешь, его не победишь, его сила не имеет никакого конца. Поэтому работа миссионера – это самая благодарная работа, которая может быть только на земле. Я испытал, я, конечно, очень жалко, меня спрашивали, как за него молиться, вот, как быть, чтобы его отпеть там, и так далее. Я говорю, ну вот надо обращаться к правящему архиерею, к священнику. Такого не может решить вопросы. Ну, я просто был удивлен. Надо же. То есть, разговор уже окончен. То есть, когда человек поднимает руку на нас, если мы с Богом, мы должны понимать, что он поднимает руку на самого Творца всей Вселенной и самого Вседержителя. Это ему может не понравиться, и он может этот диалог прекратить. У нас слов может оказаться мало, недостаточно, а у него слов очень много. Вот. И они очень веские, его аргументы, с ним никак не поспоришь. «Во единую святую соборную апостольскую церковь». Страшные слова, дорогие братья и сестры. В церковь мы должны веровать. Тот, кто считает, что церковь в чем-то не права, что церковь болеет, что ее нужно лечить, что вот есть какие-то решения соборные, церковные, да, неверные, какие-то ошибочные, тот находится под анафемой 1-2 Вселенского собора. Решение церкви святы. Самое главное в нашей жизни – ни в коем случае не отпасть от церкви. В нашей жизни могут быть разные искушения. Разные скорби, разные страдания. Я всегда привожу примеры святаго Афанасия, великого патриарха Александрийского. Он, находясь на кафедре больше чем 17 лет, был в изгнании, но от церкви он не отошел, никого не позвал в раскол, никогда не дерзнул создать какую-то свою собственную организацию в противовес той организации, которая уже есть, несмотря на то, что в Константинополе патриархом был еретик. И император слушал этого патриарха. Знаете, вот все, что угодно. И почему его именно его называют, да, что вот мы, для нас он должен быть примером. Он ни на дюйм не отошел от православия. Тогда вот он страдал за термин «единосущный отцу». Вот за этот термин. Ему уже говорят, ты будь смиренным уже и кротким человеком. Давай, самое, подпиши, что подобосущный. Нет единосущного. То есть от православия ни на капу не отошел, и от церкви тоже. Видите, Господь, какой он потом с триумфом был возвращен на свою кафедру. В церковь мы обязаны верить. Единая и соборная, это что говорит, любой храм, даже самый маленький, это вся церковь полностью. Если какой-то человек по своему неразумию вдруг начинает бороться с каким-то храмом, с каким-то монастырем, а по этому храму, по этому монастырю не принято синодальное решение, что это не православный храм. Как вот, Новый Афон уже было принято, да, там находится такая-такая ересь, написано. А если храм строится, а вот кому-то там, я не знаю, не понравилась конкуренция какая-то, или там батюшка не понравился, или цвет какой-то не понравился, или люди не понравились, как ходят, и начал человек бороться с этим храмом, говорить, что туда не надо ходить, там не надо исповедоваться, там не надо причащаться, вот этот человек находится вне церкви, вне православия, потому что он находится под анафемой 1-2 Вселенского собора. Держаться таких надо подальше. Боже упаси быть вместе с ними. Таких разговоров, что вот та церковь хорошая, белая, она намоленная, а это вот как бы не очень, да, в ней лучше не венчаться. Это вот, ну, посмотрите, этого человека, держитесь от него подальше. Можно сказать, ты покайся, Ты символ веры это читал? Церковь на собор. А что такое единая соборная церковь? Это как вот, вот кусок колбасы, он не соборный и не единый. Его можно разрезать, да, один будет храниться в холодильнике, а другой может испортиться. А здесь получается, что вот, вот эта частица церкви, это вся церковь целиком и полностью. И для нас это очень хорошо. Почему? Вот мы любим ездить в паломничество, это тоже хорошо. Никто об этом не говорит. И ехать к святыне, особенно в Иерусалим, на Валаам, на Афон, да? Но какую самую большую святыню в жизни можем получить? Причастие. А оно где находится? В любой православной церкви. Выше этого нету ничего. Серафим Саровский куда любил ездить? Какие паломнические поездки? А Иов Почаевский куда любил паломничать? Да? Вот жили свято на месте, на своем. Иоанн Креститель тоже подвязался в пустыне, и сам Христос к нему пришел, у него же еще крещение принимали. То есть я не говорю, что не надо, надо ездить, это очень хорошо. Но вот так вот говорить, что вот там более благодатный батюшка, да, там, значит, исповедуешься, там тебе грехи все прощены. А здесь вот я еще подумаю, это грех. Так ни в коем случае мы не можем говорить, потому что все церкви, да едино, если они, по ним не принято, еще раз говорю, церковного, синодального решения, они все благодатные, и мы обязаны ходить, и обязаны там исповедоваться, причащаться, какая ближе к нам, я считаю, какая ближе к тебе, туда надо стараться ходить почаще, вот, участвовать в церковной жизни. Но если тебя там не понравились, вы там сказали, что вы тут топчете, тут на нашем храме главное, чтобы чисто было, не обижаться ни в коем случае, может Господь нас зовет в другое место. А там церковь тоже хорошая. Но там для святых, смиренных людей, а мы гордые, нам замечания сделали, мы обиделись. Вот нам можно пока в другую походить. Исповедую единое крещение в остановление грехов. Очень часто сейчас подходят, говорят, батюшка, у меня вот имя Наталья, да и почему-то было, несколько человек, оно какое-то мне не подходит, неудачное. Мне вот посоветовали сейчас перекреститься с именем Ольга. Господи помилуй, что вы говорите? Одумайтесь, вы как это так, вы отказываетесь от святого? Но даже не в этом дело. Крещение это что такое? Христос говорит, кто не родится от Святаго Духа, не может войти в Царство Божие. Крещение это роды. Ему собеседник его, фарисей, говорит, как может человек родиться второй раз? Он не знал про крещение, но мы-то с вами знаем, о чем говорил Христос. Можно только креститься единым крещением. Перекрещиваться уже нельзя. Откуда такое желание креститься второй раз? Нагрешил человек и знает, что крещением вспоминаются все грехи. А исповедоваться не может. Что батюшка подумает? Это дьявол нападает на человека и говорит, что ты так согрешила, таким образом, что батюшка в обморок упадет и даже скажет, ничего себе, какая грешница. И вот, или грешник. Понимаете? Или уже не помним мы наших грехов, вот не помним их, а хочется очиститься. Надо идти, каяться, молиться, собороваться. Иногда после соборования Господь посылает память о тех грехопадениях, которые мы еще не исповедовали. Но если вот необходимо для того, чтобы исцелить прокаженного, Господу прикоснуться к нему, значит так надо. Вот есть такие вещи, которые мы должны проговорить. Может быть, это какой-то педагогический акт Господа Бога и Спаса нашего Христа. Надо проговорить. Он говорит, ну я пойду покаюсь иконе. Нет, иди человеку покайся. Иконе не дано такое право прощать. А священнику в таинстве рукоположения должно апостольское правило прощать, да, или не прощать грехи. Поэтому вот надо идти к нему, надо проговорить. У нас в жизни очень часто так бывает. Вот молодой человек может, если ухаживать за какой-то девушкой, но если он не скажет вот эти слова, выходи за меня замуж, я тебя люблю, как бы он к ней не относился, придет такой скорбный день, когда его пригласят к ней на свадьбу. Понимаете? Надо проговорить, надо. Вот надо пока, надо, чтобы со стыдом, со своим, с бесами. Может быть, это нужно для того, чтобы грех свой возненавидели. А так потом креститься можно будет. Это, сейчас многие сейчас так популярно креститься, как говорят мне люди, в день крещения Господа. В купель окунулся, и все, все грехи омыл. Вот. И можешь начинать заново грешить, и все. Это ошибочный путь. Крещение одно. На этом крещении мы поклялись веровать Богу, Иисусу Христу, как царю и как Богу. И мы должны Его слушаться. Если мы отпали, вот это плохо. У нас были силы не грешить. И сейчас надо идти и покаяться, сказать, да, вот, ну, вот так вот согрешили, прости нас. Мы могли не грешить, а мы согрешили, прости нас, Господи. Вот таким вот, вот это второе крещение, третье, четвертое. Но оно, вот это крещение на исповеди, единое с тем таинством, которое мы приняли однажды в церкви, с таинством крещения. Вот это единое крещение, которое может повторяться каждую неделю на исповеди. Причем исповедовать, вот я заметил, чем подробнее исповедь, тем чаще она заканчивается оправданием. Оправдание греха есть мерзость перед Богом. Вот коротко надо взять и сказать, вот в чем мы согрешили, в чем виноват. А если мы начинаем рассказывать, при каких условиях это все случилось, это уже начало того, что мы-то не виноваты были, но вот Господь так вот устроил, помните, как Иуда покаялся, кидает серебряник и говорит, из-за вас, говорит, я предал душу неповинную. И покаяние Иуды, оно беспродуктивное. И он пошел и удавился. Понимаете? А тут надо сказать, нет, мы виноваты. Чаю воскресения мертвых. Мы от прихода Господа, а значит и Антихриста, а значит и воскрешения всех мертвых. Что такое чаю? Ждем с нетерпением. Вот тогда закончится. Сейчас мы просыпаемся, у нас то нога болит, то давление подскочило, то по новости какие-то ужасные узнаем, то близкий человек нас очень сильно разочаровал, что он даже вот это все, это нормально, дорогие братья и сестры. Бог тоже разочаровывался. Когда к нему подходил, человек говорит, вот, говорит, болеет сын, на новую луну, а не из-за каких-то грехов, луна виновата. Господь ему что говорит? Ой, сколько я еще буду вас терпеть. И вот мы, когда люди, это может быть неплохо даже, действительно. Тут вот мы хотим, чтобы наш город был самый лучший, наше государство самое предстоящее. Что вот американцы все плохие там, или украинцы все плохие, а мы русские, а потом бах, а русские-то еще хуже оказывается. Вот они, а не то, что русские, наши братья, родные, или там двоюродные, или наши сыновья, дети, так могут нас расстроить. Это все закончится после воскрешения всех живых и мертвых. Поэтому ждем, не дождемся с нетерпением. Это самое важное, самое счастливое событие в нашей жизни. Чаю воскрешения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Беседы о вечном» руководитель миссионерского отдела Свято-Семеновского кафедрального собора города Челябинска священник Дмитрий Киряков завершил беседу о символе веры.